чем тут смысл участия в похоронах великого в Торе? Тут есть, кроме просто их похоронов, есть тут вопрос кавода Тойра, почитание Торы. И человек ездит и застрял, он тоже посетил Тору. Тоже посетил Тору. Без слова посетил, причем не просто посетил, а самоотверженно, это не так просто, просто отлично в пробке.
Я не знал, что 3.30 только начало седа, я думал, что это уже...
Это не важно. Я хочу с вами сегодня поговорить немножко о том, что шел вчера Гершон Эрлиштейн. И надо ведь хорошо знать. Я думаю, что и он, и его брат, который уже умер до него, он немножко младше, Яков Эрлиштейн, это были по-настоящему, по-моему, единственные великие в Торе, которые жили в Советском Союзе. Они оба, то есть он родился Гершон в 1923 году, брат его года два позже. Это уже было, когда уже режим Сталина уже, так сказать, окреп. Я толком не знаю, в каких местах они жили, в местечке каком-то, в Беларуси, в Украине, не знаю. Ну, знаете, что?
Смоленская.
Может быть, это Россия, может быть, даже.
Близко к Беларуси.
Да. Я не знаю, это не менее важно. Но просто есть уникальный факт, что в Советском Союзе родились люди, которые выросли по-настоящему великие в Торе. Это не так просто. Я не знаю, есть такие еще факты. Такого величия в Торе. Нет, объяснен, человек очень большой в Торе, но это не уровень Гершлевича. Это не все в уважениях Абенсиону. И, конечно, надо понять корень этого. Зачастую, именно когда человек рождается, растет в таком месте, это причина для величия в Торе. Почему? Я объясню. Когда все как обычно, есть хедер, есть школа для детей. Конечно, тоже часто трудно платить зарплату, это не всегда есть деньги на это. То не пробуждаются великие силы у родителей, насколько важно им, насколько для них принципиально, чтобы дети выросли хорошим евреем. Это когда все этому противостоит, как известно, самый большой грех, который был в Советском Союзе, это было обучать детей Торе. Вещь-то известно. Это было подсудное дело, это было... Даже в последние времена, мне сказал мой старший зять, Равдовид Шифрин, он учился в Москве. Он учился в Москве у Рава Миллера, который был учеником Хафец Хаима. Он говорит, что многие люди, они готовы были здесь и танцевать Симхас Тойро, но отказывались... Все люди учиться с детьми. Почему? Потому что 11 они уже 10 лет получили. Второй раз не хотели. А были люди, которые да, занимались детьми. И вот, когда в такой ситуации родители пробуждают самоотверженно воспитывать детей, обучать их Торе по-настоящему, не просто, чтобы немножко знали шаббат, а просто, чтобы вечером были... мудрецами Торы, то эта самоотверженность дает огромную браху и силу тому, что вкладывают в детей. И более того, когда дети много чего понимают, даже если не маленькие. Когда дети видят, как родители самоотверженно заботятся об том, что они росли в Торе, они чувствуют важность Торы и сами учатся иначе. Одно дело, когда послали его в хедер, а соседа напротив, который учится в светской школе, послали его в школу. Так он не чем-то такую еще разницу, как видит, когда все дети ходят в школу. А его родители рискуют и нарушают законы. Там Герша Эдельштейна, как их вывели из закона общего образования. Вот закон, обязательно образование общее. Купили взяткой, подделали документы, что родились на 3 года позже. Поэтому у них отменилось несколько лет время, так сказать, обязательного образования. А тогда они уже удрали из России.
А какого возраста
у них? Лет 10.
10 лет?
Да.
8 лет.
Ну, 10 лет было, по-моему.
Ну, понятно, то есть он
уже получится. То есть он в школе не учился. Папа был человеком великим в Торе. Он обещал его дома. Когда он там было плохо, и отправили его к сестре в другой городок. Самоотверженно отправили, мать уже была при смерти, но отправила их, чтобы они учили Тору. Это вещи, которые дети видят и чувствуют. Это, для них это другой мир. А я вам скажу одну вещь. Есть одно замечательное место, Масехет Недарим. Там говорится, «Ты заруба бне аним, шимем тице Тора». Буквально, остерегайтесь, то есть не остерегаться от них, а буквально остерегайтесь, и заботитесь о детях бедных, и что из них выйдет Тора. Есть тут понятие аниим, бедных, два понятия. Одно понятие – это бедных буквально. Бедных буквально. Нечего кушать. Другое понятие – бедных духом. Это понятно, когда родители зачастую бедные Торой, то есть эта бедность гораздо больше, чем когда нет денег. Но имеется бедность буквальная тоже, безусловно. Потому что почему именно из них вырастет Тора? Потому что когда родители и дети, вся бедность погружаются в Тору, это, конечно, огромная заслуга. Я вам расскажу вещь, которая сейчас она не опубликована. Но у меня есть очень старые материалы по этому поводу, вышли много лет назад. Брат Гершина, Яков, он тоже был большим человеком. Он дал интервью в газете о том, как они приехали в Эрец-Исраэль, как они поселились, как они учились. И приехал папа с двумя сыновьями, так как его он овдовел еще в Советском Союзе. Они поселились, там у них не было, почти никого не было, кроме каких-то редких знакомых. Один из них жил Рамат-а-Шарон, там была просто такая деревня, такая была недалеко от Хацели. Вот они туда приехали, жилья нету, денег по это тоже нету. Где они поселились? В пустующем курятнике. Как обставили квартиру? Денег по это тоже не было. Там был какой-то сосед, у которого он занимался, торговал сельхозпродукцией. У него было несколько месяцев несезонных, он одолжил им деревянные ящики. Одолжил, не подарил. Люди бедные были, да, чтобы был плохим человеком. Люди бедные были, это была бедность и нищета у всех. Он ему одолжил какое-то количество ящиков. Так сказал, он сказал там так. Один ящик – это место, где можно было сидеть. Два ящика – это уже можно даже один, другой, получался стол. А три ящика – это уже была кровать. Три деревянных ящика. Так что делал папа с двумя детьми? Он сидел дома и с ними учился. Не проходили на Масехет за Масехет. И более того, когда они ехали из Одессы сюда, ехали через Одессу. У них был багаж в трюме, и самые необходимые вещи были с ними на дорогу. Чтобы у них было на дорогу, Масехет Баба Кама. Потому что даже во время дороги папа учился с детьми Они были еще до 10 лет. Они учились, Бабакам давал им уроки, плюс Хумыш Ваикро, вот тогда это понедельные главы, что от того, что находится на корабле две недели, это не причина не учиться. Сказал одну историю, когда Ишива Мир, она отчалила из Шанхая по дороге в Америку после Второй мировой войны. Это был большой, это надо пересечь весь Тихий океан, в открытое море причем. Как один из учеников спросил Рав Хаим Шмулевича, великого Рош Ешива Мир, а где мы находимся? Он показал ему книжку, которую он учит, мы находимся здесь. Мы находимся здесь. По большому счету, это для меня это совершенно истина. Истинное место человека – это его духовный мир. А остальное – это приходящее. Вот так они приехали в Ратисроэль и так учились дома до довольно большого возраста. Там Хазанейш, то есть были там в Ратисроэль, появились еще рабы. Сначала папа вообще хотел, чтобы уехать из Невротестроида в Польшу. Почему? Польша была великим местом Торы. Сам папа там был тоже великим в Торе. Он учился в Каменице у Борохбера Лайбовича, великого ученика Рав Хаима Брискера. Он очень хотел, чтобы дети тоже там учились. Но из-за тяжелых отношений между Советским Союзом и Польшей это было невозможно. Слава Богу, Фиш помог ему и попали сюда. Чтобы это было божественное провидение, Ашгаха Пратит, что так спаслись, так они спаслись, и так эта строя получила великих Торе. И вначале думал про эти детей в Ешиве, была еще от Хеврон, была еще от Ломжи, тогда еще не было Поновича. Но как-то папа не очень хотел отпускать от себя, он учился с ними дома. Учился с ними дома. Там было у кого учиться. Папа там был действительно великим вторым человеком. О нем говорил Хазон Иш, что они познакомились в Ратисроэль. Хазон Иш, их папа, называется, его называется Рабаш Рамат Ашрон, так его называли все. Он стал раввином в этой деревне. И он говорит, что он единственный раввин в Ратисроэль, который действительно следующий во всех в разделах Шулхан Аруха, как можно их полагаться, во всех разделах Шулхан Аруха. Так он хотел учиться этими сам. И они вначале пытались немножко поехать в Ломжи, тогда это было, кроме Хеврона, вторая ешива в Ратисроэль, в Петах-Тикве. Вернулись домой, но дома они учились. Через Масехет, еще раз Масехет, стали еще раз, еще раз, еще раз. Это... И хорошо учились дома. В какой-то момент, когда великий Понович, Рабис Понович, когда в разгар Второй мировой войны он решил основать еще от Понович, и взял для этого Рабшмуля Азовского, чтобы был там Рош Ешивой. Можно сказать, Ешива, надо, чтобы были ученики, не было учеников. Вот Шмуль Азовский, он с ним был знаком по Ешиват Ломжи, он еще был, сам был неженатым, это был учеником в Ешиве, он их помнил. Он поехал и к ним в Рамат Ашарон, в деревню эту, уговорить их поехать открыть Ешиву Понович. Ешиват Понович, если я правильно помню, начал с 6 учеников, может, с 8. И папа их, когда знал, что там будет главой Ешивы Рав Шмуль Азовский, он был очень великим преподавателем Торы. То есть его называли и Хазон Иш, и Рав из Бриска, а Рош Ешива. Хотя он был довольно молодым тогда еще. Он согласился отправить. И так они основали вместе с Рав Шмуль Азовским с духом раба из Поновича, основали еще от Понович. Я вам скажу одну вещь, что тут можно просто впечатлиться и поразиться. А вы говорите, что Эйдельштейн был основателем, Федор Понович, потому что основатель не только Рош Ешивы, не только кто финансирует ее, тот там учится, он задает, так сказать. И что интересно, то есть всю свою жизнь он буквально не выходил из Ешивы. То есть у него было дом, он женился, у него были дети, не то, что не выходил из Ешивы. Это было место его учебы, место преподавания непрерывно 80 лет. И начал с того, что был учеником, а стал действительно рабан Шакобна и Гула, наставником Торы, всего мира Торы, всего народа Израиля. Знаете, народ Израиля знает его больше по его листкам, которые публиковали каждую неделю, распространялись по всему миру. Мы тоже напечатали брат Исхак материалы Авгера в предыдущие годы. Несколько отпечатали. Надо поднять, конечно. Но, безусловно, самое основное это было нет. Основное то, что он был поставил на ноги учеников Ишот Понович, которые вырвались сами великими в Торе, которые несли Тору дальше. Я вам скажу одну историю. История такая очень интересная. Это, кстати, как это касается нас? Я объясню вам. Это означает, что каждый из нас должен построиться в Торе как надо. А не думать, я уже как что-то знаю, я кого-то чему-то обучаю, но больше не надо. Как-то пришел к Рабану Лайбштейману один мудрец Торы. Он преподавал в Ешиве. У него была идея, ему предложили какую-то работу над издательством книг, пиротехнических книг, что-то работу, там, исследовать рукопись одного из великих мудрецов прошлых поколений, писать свои замечания. И, то есть, короче говоря, обогатить книгу фоном важным, который поможет разобраться и так далее. Это действительно была очень важная вещь. И для него, и для других. Этим занимались и главы Ишив. Они просто какие-то авехи, которые искали заработок. Например, великий Рош Ешиват Хеврон, Симха Дизельброида, он 20 лет работал над книгой «Хидушей Мирина» Масехет Эрувин. Есть эта книга, вышла. 20 лет не работал. Это было параллельно с тем, что был главой Ешивы, это то, что было вместо этого. Это была эта важная работа, которая обогащает человека, занимается, обогащает других. Он спросил Рабштеймана, надо это делать, или оставить ему сейчас Ешиву или нет. Он сказал очень интересную вещь, Рабштейман. Это вещь очень поразительная. Он говорит, был великий мудрец Торы в Белоруссии Раб Шимон Шкоп. Он всю жизнь был Рош Ешивой. У него из-за таких проблем гражданской войны, то, что происходило. У него где-то 9 месяцев, я не помню точно цифру, примерно такое, времени у него не было еще. В это время написал свою великую книгу Шарей Йошер. Это великая книга, это не одна из книг, это великая книга. И сказал по этому поводу Варлен Эпштейнер этому мудрецу следующую вещь. Что важнее, то, что Рав Шимон Шкоп написал эту книгу, и то, что он воспитал одного ученика, имя которого Рав Шмуэль Разовский. И то, что он воспитал Рав Шмуэля Разовского. Почему? Он стал Ишот Поновичем, наставником и преподавателем, и тех, кто поставил на ноги практически всех преподавателей Торы в Эрец Исраэль. То есть его ученики несли Тору дальше. Так это важнее, чем книга Шарей Йошер. При всем достоинстве книги и так далее. То есть, и это понимал бы, словно сам Рав Шимон Шкоп тоже. Ведь он свою книгу и написал, когда у него не было Ешивы, а не вместо этого. В общем, он его освободил его от работы над рукописями. Тут уже самое, хорошо это понять. Рав Гершон занимался все годы, я объясню вам, последние годы он немножко его, что называется, вытащили из Ешивы, нести на себя бремя народа Израиля. Насколько я понимаю, я, может, ошибаюсь, мне кажется, это виноват в этом Рабан Лайфштейнман. Он его вытащил, участвует в заседаниях и так далее. До этого, то есть я помню, еще лет 20 тому назад, не 20, 10, 12 назад, Рав Гершин был человек известный, был Рав Шватпонович, но кроме этого ничего. Я учился, преподавал. Это называется, был по-настоящему Рош Ешива, когда занимался одним, построить учеников. Я вам скажу, есть одно место Пиркей Авот, которое надо правильно понимать. Сам начале Пиркей Авот сказана такая вещь, что там говорится о передаче того поколения, Моше получил Тору Синай, передал ее старейшинам, передал Йошуа бен Нуну, Йошуа бен Нун передал старейшинам, тебе передали пророкам, тебе передали ее на Шекнес Тагдула, мужа Великого Собрания, и сказали три вещи. Одна из них, имиду Талмиди Марбей, буквально, поставьте на ноги, поставьте и вырастите учеников многих, много. Я объясняю, что такое имиду Талмиди Марбей. Имеется не только, потому что было много учеников, это тоже имеется в виду, но чтобы каждого ученика хорошо поставить на ноги, чтобы он стал сам мудрецом Торы, а не просто не послушал уроки тут и там, а стал сам мудрецом Торы и мог нести Тору дальше. Это было, то есть, ну, это известно, что самое большое место, где выращивают мудрецов, наставников Торы, это Шватпонович. И, слава Богу, есть дочерние предприятия, допустим, один из, на ком эти предприятия обычно основаны, нет, есть другие тоже. Допустим, на тех же учеников, на тех же учениках еще Ишипонович. И тут я вам скажу одну вещь. Меня спросили вчера, когда узнали тяжелую новость о уходе Рава Эдельштейна, а кто будет вместо него? Вопрос, он допустимый, и он правильный вопрос. Просто он действительно был человек, который стоял на страже, чтобы не меняли то, чтобы ничего передачи Торы. Действительно, последние несколько месяцев он действительно, выдерживая всевозможные атаки и так далее, он не дал внести какие-то изменения, при том, чтобы человек очень мирный. А кто будет вместо него, кто будет для нас адресом нашего вопроса, для нашего понять, как по той надо себя вести? Я ответил, мне сейчас нет, это мне важно, что я ответил. Есть тут, знаете, кто будет руководить, есть, слава Богу, еще великие в Торе, это называется просто руководить общиной Израиля, это что называется на специфическом Малхус, царство. Царство – это сказано, что каждый еврей подходит на царство. И вещь совершенно другая. Мы потеряли величайшую основу Торы. Я объясню вам. У Рав Гершина было одно величайшее достоинство. С одной стороны, он получил Тору от своего отца. Отец получил от Рабора Рейба Лайбевича, а тот от Рабхайма, а тот от Рабхайма Воложина, а тот от Агро. Это очень короткая цепочка, это не длинная. При этом он учился у Ишиват Поновича. Ишиват Понович, он получил Тору от всех глав Ишив. Это сам Рав Канеман, Рав Испонович, который, соответственно, его дух, он им жила Ишива, он был великий в Торе тоже. Это Рав Шмуэль Розовский, который был величайший преподаватель Торы в Эрец Исраэль. Я просто объясню, что это означает. Когда мы переехали в Уфаким 43 года тому назад, 44, мы переехали туда в дни, когда сидели Ишива по Рав Шмуэль Розовскому. В этот день в Аким не было миньяна. Все уехали на утешение скорбящих. Не было миньяна на Марьев. Он был самым, так сказать, ведущим преподавателем Тора в Эрец Исраэль. Там были великие люди. Это был Рав Шах, безусловно. был Рабдовид Поварский. Каждый из них это были, скажем так, они это были, они несли другой оттенок в изучении Торы. Каждый учился в разных местах. И реально это было место, то, что хотел Рабдовид Поварский, чтобы он стал местом передачи Торы от предыдущего поколения в следующее поколение. Там был великий, в Поварский был великий Машгиах Рав Хаски Левинштейн, учеников Рабейну Ирухама из Мира и учеником Кельма. И когда человек, который хочет учиться и постоянно учится, он учится в таком месте, он впитывает в себя Тору со всех сторон. Вот эту Тору он впитал от предыдущих поколений, он был вхож, также Хазанышу был вхож, и другие мудрецам Торы. И просто сама Ишват Понович в обилии учителей и учеников. То, что, знаете, Ишват Понович началась с 6 или 8 учеников. Но сейчас, по-моему, сегодня в Шуралев принимаются 400 человек, в отделении Рава Гершина принимало 400. Там нет места, где учиться, учатся в синагогах по городу. Но это огромная, полностью огромная сила. Огромная сила. Там, когда мой старший сын учился в Поновиче, он говорит, что там таких понятий, которые есть в Поновиче, нет нигде. Что это означает? В Поновиче там был просто, скажем так, называется клуб, не клуб буквально, а там была группа молодых ребят, которые кончили ШАС. Это было нормально в Поновиче, это не было что-то такое особенное. Нет, учились, кончили ШАС параллельно со всеми учебами в Ешиве, не то, что просто сели в сторонке, учили ШАС. Это не то принципиально. Так вот, от нас ушел вообще человек, который взял с собой Тору, передачу Тору от предыдущих поколений. Тору, когда есть много учеников, тут сказано, что от учеников получают еще больше, чем от учителей и друзей. Металмида и термикулам. И от нас ушло величие Торы, которое нам сейчас непредставимо. В общем, как ушло? Рав Гершин, он чувствовался плохо, уже было 100 лет, не было, так сказать, молодым человеком. Он давал уроки в Ешиве, как обычно. Он почувствовал плохо в ночь Шивот. Его положили срочно в больницу, у него был перебой с дыханием. На следующие дни он ежедневно давал уроки в больнице. Мы приходили ученики в больницу, и он давал там уроки. Вчера, когда у него положение было хуже, он сидел утром или полулежал и записывал мрэмакумот, места, которые надо для подготовки к следующему уроку. В момент, когда он это писал, он его оставила его душа, он поднялся на выше. То есть буквально до конца, буквально, то, что говорится, буквально, Одом кемут боли, человек умрет в шестре Торы, не было перерыва. Не было перерыва. Это то, что у нас ушло. А мы должны знать только одну вещь. Мы должны учиться, много чему надо учиться. Вот не все еще женаты, с Божьей помощью. Женитесь, у нас будут дети. И надо знать, что необходимо самоотверженно заботиться, чтобы дети росли в Торе. Об этом говорили и Рав Хаим Соловейчик, и ученик Рав Борух Берлейбович. Если мы молимся, чтобы дети были великими в Торе, они будут кошерными евреями. А если нет, то никому это не обещано. Никому это не обещано. И есть тут еще одна вещь. Для того, чтобы воспитывать детей в Торе, надо быть личным примером. Без личного примера это хуже работает. И надо знать еще одну вещь, что я сегодня говорил. Знаете, мы тоже вышли из бывшего Советского Союза, кто из бывшего, я еще из Советского Союза, но мы не выросли в доме, как в котором вырос Рав Гершин Эдельштейн, его брат. Мы выросли в чрезвычайной бедности в Торе. Бедность – это не то, что бедность, а ноль. что-то выросло иначе, я никакой не решаю, но я говорю просто про себя и думаю, что касается всех, кто здесь находится. О нас тоже сказано. Из Рубы бне они им шибем тецатойр. То есть мы буквально дети бедности, духовной бедности, из них тоже выйдет Тора. Зависит от нас. Будем мы работать над собой самоотверженно или не будем. И если будем, есть помощь свыше, вещь проверенная. И я желаю всем, действительно, нам есть много чему учиться у Рава Гершвина Эдельштейна. Мы постараемся что-то публиковать по этому поводу. Не знаю, буду об этом говорить, нет, может, да, буду говорить, я посмотрю. Это много чему учиться. Я вам скажу одну вещь, то, что я сейчас слышал на похоронах. Есть понятие эспед. Эспед – это буквально оплакивание ушедшего, о его достоинстве. И при этом в Шулхан Арухе, что принято говорить немножко больше, чем было на самом деле. Немножко больше. Немножко. Не... Я бы сейчас сказал, что... Потому что я слышал, эту алаху не выполнили. Больше, чем он был, не говорили. Это трудно было говорить больше. Одну вещь я нашел. Там один сказал, что он учился, занимался Торой 100 лет. Это ошибка. Только родился, он еще не прямо начал заниматься Торой. Пошел где-то год, пока мы начали учить Тора Цивароны Мойши. Это было не чистые 100 лет. Так что исполнили эту алаху тоже. Все, то вот, всего хорошего.